Трипура Рахасья, глава 22. Когда Дататрея завершил повествование, то Парашурама снова к нему обратился. Он спросил, о чем еще Брахман спрашивал Хемангаду, и как Хемангада даровал этому духу просветление. Тогда, говорится в главе, Шри Датта, Господь Милосердия, продолжил свое повествование. Васуман, то есть Брахма-ракшас, ставший Брахманом, задал Хемангаде следующие вопросы. «Царевич, я задам тебе один вопрос, пожалуйста, ответь мне на него». «Я учился высшей истине у Аштаки, а позже у тебя». Ты мудрец, но тем не менее, как так получается, что ты отправился на охоту? Как мудрец может быть занят деятельностью? Деятельность подразумевает двойственность. Мудрость – это не двойственность. Таким образом, эти две вещи прямо противоположны друг другу. Пожалуйста, проясни это мое сомнение. Будучи спрошенным, Хемангада так отвечал Брахману. «О, Брахман, твое замешательство, обусловленное невежеством, все еще не прояснено. Мудрость вечна и естественна. Как она может противоречить деятельности? Если деятельность должна делать мудрость неэффективной, то как тогда мудрость может быть более полезной, чем сон? Никакое вечное благо в таком случае невозможно». Вся эта деятельность зависит от самоосознания, мудрости. И поскольку это так, то может ли деятельность уничтожить мудрость и при этом все же оставаться в ее отсутствии? Мудрость – это то сознание, в котором этот мир со всеми его явлениями и деятельностью известен как образ или ряд образов. Двойственность, присущая деятельности, такое же явление в этом недвойственном сознании. Нет никаких сомнений в том, что человек осознает высшую сущность только после очищения себя от всех мыслей, и что тогда он освобожден от неволи раз и навсегда, от неведения раз и навсегда. Таким образом, для твоего вопроса нет никаких оснований, и мудрые не задают его. Брахман, как непросветленное существо еще или наполовину пробужденное только, задает Хемангаде вопрос. Если он пробужден, то почему он действует? Как мудрец может быть занят деятельностью? Если бы он сдавал экзамен по учению лай-йоги, ему бы сказали так, что «Уважаемый, вы не знаете разницу между воззрением и поведением». Между относительной и абсолютной истиной. В непросветленном, полуомраченном видении Брахмана деятельность противоречит мудрости. Но в просветленном видении Хемангады никакого противоречия нет. Он говорит, божественная мудрость, она вечна, естественна, и она может сочетаться со всем. Ей ничто не противоречит. Иногда практикующие тоже мне задают вопросы примерно такого плана. Несколько лет назад вы говорили об осознавании, а теперь говорите о божествах и визуализации. Как же это совместить? Я говорю, ну правильно, я говорил несколько лет, излагал, мне понадобилось изложить праджня-янтру, а теперь я излагаю нидра-янтру. А в чем тут противоречие? Почему в твоей голове не может поместиться две янтры? Их всего вообще пять. Если уж так брать, 250 тысяч учений лая-йоги есть. Но в твоей голове даже две янтры не может поместиться. Почему ты так узко мыслишь об учении? Если ты понял праджня-янтру, то другие янтры всегда поместятся в своем сознании. Ты будешь знать место каждой янтры в древе учения. Потому что нидра-янтра не входит в противоречие с праджня-янтрой, если вы поняли учение. То есть вы находитесь в распахнутом состоянии, в состоянии недвойственного созерцания. И на фоне этого распахнутого состояния в качестве метода, упаи, вы можете применять техники, мантры, визуализации, делать поклоны. Все это имеет пустотный и самосвобожденный характер, тем не менее чудесным образом проявляется. И когда вы находитесь в распахнутом, раскрытом состоянии, это называется праджня, мудрость. А когда вы применяете методы, это называется упая. Метод, который помогает углубить праджню. Божественная сущность, божественная природа, божественная энергия определяются терминами сад, чит и ананда. Сад есть божественное бытие вне всякой двойственности. Это легче всего описывается состоянием шунья, пустотность, брахма-татва. То место, в котором нет никаких разделений, нет никаких различий. Нет различий на просветление и непросветление, на гуру и ученик, человек и божество, рай и ад, смерть и рождение, где нет никаких определений, нет никаких понятий, нет разделения на субъект, объект, процесс восприятия. Там нет ни двойственности, ни тройственности, ни направлений, ни ориентиров, ни сторон света, ни севера, ни юга, ни зенита, ни надира, ни чистого, ни чистого, ни понятий доброго, ни понятий злого. Само по себе это великое божественное состояние. Есть абсолютный источник, абсолютная первопричина, абсолютный зародыш и семя всего. В нем нет разделений на тонкий, грубый мир и причинный. И тем более человеческих разделений по религиям, нациям, расам, формам человеческого тела. Другими словами, все разделения, все ограничения для сад являются иллюзией. Полным они не существуют в этом. Субъект и объект, причины и следствия, плохое и хорошее, чистое и нечистое, доброе и злое, моральное, аморальное, правильное, неправильное, мужское и женское, смерть или бессмертие, рождение и смерть. Все это полная иллюзия, подобная рогам зайцам в этом состоянии. И когда мы не распознаем сат, божественную мудрость за пределами всех ограничений, за пределами ума, за пределами тела, за пределами образов, концепций, понятий и энергий, то говорят, что мы находимся в состоянии аджняны. У нас нет джняны, нам не хватает мудрости. То есть мы сильно захвачены двойственными концепциями, двойственными понятиями. Например, есть люди, которые переоценивают духов. Есть такие люди. Они говорят, вот я иногда приходил к человеку, он говорит, вот у меня в шкафу там астральный крокодильчик живет. Барабашка. Я с ними воюю, иногда кормлю. И он так поглощен всем этим, что его пространство сознания сжалось до астральных крокодильчиков. Я говорю, а как насчет божественной мудрости, того, что вне субъекта и вне объекта, ты пытался исследовать это? Нет, некогда было. Очень интересно это все, смотреть, играть с этим. Есть люди, которые поглощены обычной сансарой, внешней реальностью. Есть люди, которые поглощены общением с какими-то более высокими сферами, с миром предков, петрисами, духами предков. получает по каналам ченнелинга послание, автоматическое письмо записывает, диктуют, медиумы предоставляют свое тело духом в наем и в сомнобулическом состоянии, ищут предметы, пророчествуют, исцеляют. Это все сильно заряжает, сильно вдохновляет. Но во всем этом нет никакой божественной мудрости. Все это тонкий мир, нижний тонкий мир или чуть-чуть средний тонкий мир. Более высокий мир связан с ангельскими мирами, с чистыми странами. Это мир чистой сатвы. Но даже эти миры чистой сатвы, если вы не распознаете их пустотность, мудрость, если все это не сопровождается фоном недвойственности, не являются мирами мудрости. То есть, когда мы так воспринимаем реальность, мы забываем о праджне божественной мудрости, игнорируем аспект чит божественной мудрости. Мы пребываем в состоянии этернализма. Мы захвачены мыслями, концепциями, образами, строим двойственные отношения. И вот в этом измерении есть реинкарнация, есть рождение и смерть, и все это сансара. И самая грубая сансара – это шесть миров сансары. Но даже превзойдя шесть миров сансары, даже если мы находимся в более чистых состояниях, это все равно не есть реализация полноты божественной мудрости. То есть вся сансара, по большому счету, это физический мир, астральный и причинный. И полное освобождение от сансары означает стать свободным как от физического мира, так от астрального и от причинного даже. Стать свободным от бодрствования тонкого тела и причинного тела, потому что освобождение заключается в превосхождении их. Турия – четвертое состояние за пределами трех. Брахман есть не физический мир, брахман есть не астральный мир, брахман есть не каузальный мир. Бог за пределами этого. И вот мудрость, праджня, сат, чистое бытие указывает нам на состояние недвойственности, божественной реализации. И мы должны четко и как бы для себя однозначно ясно определиться в том, чему мы отдаем свою душу, на что мы направляем свое сознание. Мы ее направляем на Бога, на состояние сат, на познание Его. И когда сат воспринимается нами на уровне воззрения, то это полностью неконцептуальное состояние. Запредельное уму, запредельное понятиям, философиям, оно парадоксальное. Состояние покоя и тишины. А когда оно воспринимается через медитацию, это открытое, распахнутое во все стороны пребывание в пустоте без субъекта и объекта, подобной пространству. Светоносной творческой пустотности. Но если мы будем только пребывать в этой светоносной творческой пустотности, если наш ум этим захватится, и мы заморозим свое восприятие, свои органы чувств, откажем себе в восприятии, мы тоже совершим ошибку. И эта ошибка будет называться нигилизм. Если мы сделаем пустоту слепой, глухой, без языка, без рукой, без ногой, без носа, без ухой. Мертвая пустота. Нет ничего, кроме пустоты. И что Сараха так и говорил? Хуже коровы. То есть корова там как бы пребывает в неведении. Это то же самое. Это значит, мы не раскрываем аспект чит. Аспект чит – это способность познавать. Это означает, что это недвойственное сознание, это недвойственное пространство света обладает способностью к мудрости, пониманию, ясности. И эту мудрость, это понимание, ясность мы должны воспитать, выразить, вырастить в себе. Аспект чит означает, что мы можем проявлять понимание, ясность, мудрость на фоне безграничной распахнутости, открытости. И вот эта мудрость, ясность, понимание и восприятие не вступают в противоречие с распахнутостью, открытостью. Мудрость, распахнутость и открытость не вступает в противоречие с видением, слышанием, обонянием, осязанием, запахом, вкусом. Она ни с чем не вступает в противоречие. Она его является источником и фоном. И, наконец, аспект ананда – это беспрепятственно проявляющаяся энергия. Это игра божественной мудрости. Это деятельность. И деятельность также не вступает в противоречие с мудростью, потому что она выполняется на фоне мудрости. И когда эти три аспекта реализованы, то есть существует воззрение, медитация и поведение, и они реализованы как живое переживание, как сад чит-ананда, как восприятие недвойственной сущности Брахмана, как понимание, осознанность и как действие, как беспрепятственно играющая энергия, когда это все объединено и с поведением, и с восприятием, то, говорят, человек переживает естественное состояние в Боге. И поэтому Химангада говорит: «Царевич, для твоего вопроса нет оснований. Мудрецы такие вопросы даже не задают». То есть мудрецы не путают воззрение и поведение относительное, абсолютное. Сат, чит и ананду. Эти три аспекта они видят слитно, но одновременно и могут их разделять. Мудрецы не делают ошибок нигилизма, а ошибок этернализма. А новички их всегда делают. И сначала они делают ошибки этернализма. Ошибки этернализма – это они постоянно разделяют. И никак не удается слитно все видеть в недвойственности. Например, если какой-либо человек проходил мимо и задел вас, у вас в душе может появиться неприязнь к этому человеку. Но если вы пребываете в мудрости, праджне, вы можете подумать: пустота не может повредить пустоте. В пустоте нет ни субъекта, ни объекта. Как он может меня задеть? Он может задеть мое тело, но не может задеть мое сущностное сознание. Почему я должен к нему испытывать неприязнь? В Брахмане нет того, кто испытывает переживания. Брахман свободен от субъекта и объекта. Пусть он задевает сколько угодно, пусть он сверху сядет на меня, ходит сверху. Как он может меня задеть? Вы будете радоваться даже. Вот испытание, хорошая практика, надо потренироваться в воззрении. Если вы истинный садху, вы будете думать так. Но если вы в этернализме, вы все позабудете, и вы будете медитировать на этого человека и в душе обсуждать его плохие качества. Шанкара однажды повстречал человека, торговца рыбой, и этот торговец задел его. И у Шанкары зародилась неприязнь. И он сказал: ты человек из низшей касты, не видишь, брахман идет, почему ты не уступишь дорогу, еще пачкаешь меня рыбой? А ведь даже наступить на тень твою – это осквернение, теперь я должен делать омовение в Ганге. Этот человек сказал: ты, похоже, исповедуешь адвайту, почему же твой ум загрязнен такими двойственными представлениями? Ты видишь рыбу, делишь нечистое и нечистое, ты видишь низкую и высокую касту, и ты мыслишь категориями осквернения. Твой ум в майе, ведь брахман чистый, не запятнан, он вне двойственности, он не может запятнаться. Почему же ты такой адвайтист, а сам пребываешь погряз в тотальной двойственности? И когда он проявил свою форму, то Шанкар увидел, что это сам Шива пришел, чтобы дать ему наставление, указать ему на его ограничения. Брахман отвечает Химангаде: истину, царевич, я пришел к заключению, что высшая сущность – это чистый, незапятнанный божественный разум. Но как он может оставаться незапятнанным, когда воля возникает в нем? Воля ведь – это видоизменение высшей сущности, вызывающее замешательство, подобное веревке, принимаемой за змею. Судя по всему, брахман придерживался концепции нигилизма. и в его уме еще были двойственные представления. Концепции нигилизма – это такие концепции, когда человек утверждается в переживании Бога как пустоты, как без атрибутов, как без объектов. Тогда любые объекты вызывают у него отрицание. Любые проявления энергии вызывают отрицание. Он зафиксировался на переживании пустоты, но он считает угрозой восприятие, переживание, проявление воли. Потому что он считает, что он потеряет переживание Бога. Переживание недвойственности утратится. И тогда он делает из пустоты, из пустотной сущности очередное цепляние. И он фиксируется на нем. И он не находится во всеприятии. И это называют нигилизмом. Химангада ему отвечает так. «Послушай, о Брахман, ты все еще не вполне ясно отличаешь замешательство от ясности. Небо кажется одинаково синим для всех, независимо от того, знают ли они, что пространство бесцветно или нет. Даже тот, кто знает, говорит о синем небе, но сам он при этом не находится в замешательстве». Невежественный человек находится в замешательстве, в то время как тот, кто знает, нет. Кажущееся замешательство последнего безобидно, подобно змее, которая мертва. Его деятельность подобна отражениям в зеркале. Имеется различие между действием мудреца и невежды. Брахман обладает способностью к проявлениям, и эта способность проявляется в виде разных сил шакти. Джняна шакти олицетворяется богиней Сарасвати. Божественная воля Ичха олицетворяется богиней Лакшми и ее формами. Божественная сила действия Крия шакти олицетворяется иногда Дурга, иногда Парвати, иногда Кали, иногда десятью махавидьями, различными гневными богинями. Все эти энергии проявляются из изначальной пустоты, но они ни в коем случае не запятнывают природы Абсолюта. Когда действует пробужденный, у него нет понятия «я действую». Через него действуют божественные силы, например, божественная воля или божественная сила действия. Сила творения, поддержания или разрушения, сокрытия или благословения. И даже действуя, он не имеет эгоистичного понятия «я действую». Это Брахман, спонтанно проявляя свою волю, использует тело. Это его крия, ичха. Может быть, Айшварья действует. Но со стороны другим людям может казаться, будто это человек действует, будто у него есть свое эго. Химангада говорит, его деятельность подобна отражениям в зеркале. Мудрец обладает точным знанием и безошибочным суждением, в то время как невежда оперирует расплывчатыми концепциями, и его суждения извращены. Знание истины никогда не оставляет мудреца, даже если он погружен в деятельность. Все его действия подобны отражениям в зеркале. Ибо, будучи самореализованным, он уже более не затрагиваем невежеством. Когда действует мудрец, у него нет эгоистичной концепции «я действую». Это божественная воля играет посредством его тела. Это осуществляется лила. Лила Бхагавана. Лила ведется только Бхагаваном. Эго не может вести лилу. В соответствии с этим у него нет ни чувства делателя, картритва будхи. «Я делаю», нежелание присвоить плоды своего труда, ни цепляния, ни привязанности. Это спонтанное излияние крия-шакти, божественной силы, которая проявляется через тело. Но другие люди со стороны считают по своему неведению, что это действует человек, и что у него есть своя эгоистичная воля, привязанность и жажда плодов деятельности. Разница здесь такая. Например, действует реальный человек и действует кукла, управляемая кукловодом. Реальный человек имеет свое эго, переживает и страдает. Но когда действует кукла, управляемая кукловодом, сама кукла ничего не переживает, не испытывает. Все, что делает, проявляется, это игра кукловода. И опытный кукловод может показать такой спектакль, чтобы вызвать эмоции. И все это будет похоже очень на обычного человека. Но на самом деле это все будет пустотно, это будет просто спектакль, игра. Но когда действует реальный человек, он испытывает реальные эмоции. Другой пример таков. За стеной поет реальный человек, и он хочет денег за то, чтобы он пел. Если ему не заплатить денег, он обидится и расстроится. Также ему нужно поесть, ему нужны определенные условия. Но этого человека не видно. Периодически вместо человека играет радио. И там тоже идет запись. И кто-то поет. Но внутри радио никто не сидит. И нет никакого человека, который был бы внутри радио. И он не требует зарплату, ему не нужно есть. Это просто запись. Но тот, кто не видит, что это радио или что это человек, он может подумать, что это поет один и тот же человек. Или может подумать, что это все люди. Рамана Махариши по этому поводу так говорил. Радиоприемник тоже поет и говорит, но внутри него вы никого не найдете. Пустотная деятельность пробужденного есть лила и манифестация крия-шакти абсолюта. Эгоистичная деятельность человека в неведении есть карма и следствие его привязанности и ограничений. Это никогда не нужно путать. Будьте внимательны, когда вы находитесь с теми, кто реализовал определенный уровень пустотности. Вы можете думать, что они действуют подобно вам, если у вас есть неведение и привязанность. Вы можете проецировать на них свои представления и ожидания, а это вовсе не так. Поэтому лучше ни на кого не проецируйте свои ожидания. Кто знает, может, рядом с вами человек реализовал пустотность. Лучше думайте так. Скорее всего, все просветлены, кроме меня. Поэтому ни на кого не буду проецировать свои ожидания и представления. Это самый короткий способ достичь самому просветления. Неправильное действие, обусловленное полнейшим невежеством, может быть исправлено истинным знанием. Но неправильное знание, обусловленное ошибкой или виной, не может быть исправлено так же легко. Пока прарабдха, остаточная прошлая карма, не исчерпала себя, проявление мира продолжается для джняни, хотя только как явление. Но и оно также исчезнет, как только прарабдха отработает себя. И тогда останется один, только чистый и незамутненный разум. Поэтому я говорю тебе, что на джняне нет никакого пятна, хотя он кажется активным и вовлеченным в мирскую деятельность. Джняни действует, потому что существует прарабдха карма, определяющая рождение его тела. И пока она не исчерпается, тело будет действовать. Но как только она исчерпывается, больше не существует ни этого мира, ни никакой кармы. Услышав это, брахман снова стал спрашивать. «О, царевич, как может быть какой-либо остаток прошлой кармы в джняне? Разве джняна не уничтожает всю карму, как огонь сжигает весь кусок камфоры?» Есть такое представление, когда джняна зародилась, то карма вся мгновенно аннулируется. Это не так. Если бы мы, зародив джняну, сразу аннулировали всю карму, то мы бы исчезали во вспышке света, и наше тело бы распадалось в воздухе, и больше бы не было никаких причин для проявления. Однако карма очищается постепенно. Сначала аннулируется карма будущая, агами. То есть мы просто не творим будущую карму, не создаем новых причин, как хороших, так и плохих. Или создаем, но только управляемые. Затем очищается санчит-карма. Весь запас, накопленный в прошлом кармы, также постепенно выгорает, сжигается, выскребывается из глубин подсознания. Но даже когда мы уничтожили агами-карму и санчит-карму, еще остается карма тела, прарабдха-карма. Один из самых плотных узлов, поскольку тело плотное. И пока не произошли процессы, называемые панчабхут-лая-чинтана, это тело продолжает жить по закону прарабдха-кармы. Более того, если это тело полностью не исчерпалось, есть различные возможности. Иногда святые мудрецы сознательно оставляют примеси различных карм. И некоторые рождаются в физическом мире, некоторые идут в чистые страны для того, чтобы продолжать свою работу по помощи другим людям. Итак, Хемангада говорит о трех типах кармы и говорит, что только первая из них остается для джняни, прарабдха. А два других вида сжигаются. Карма созревает с течением времени, таков божественный закон. Когда она созрела, она обязана произвести свои плоды. Карма того, кто деятелен после самореализации, становится недейственной благодаря его мудрости. Что это значит? Когда божественная реализация, растворение ума в Боге завершено, и джняни обрел свою джняну, будущая карма его действий больше не накапливается. Что бы он ни делал телом, речью или мыслью, в его уме не происходит отпечатков. Или даже если такие отпечатки на мгновение возникают, они быстро стираются. Почему? Потому что его дух погружен в фундаментальную основу, в недвойственную основу всего сущего за пределами субъекта и объекта. Например, если обычный человек совершит что-либо, и он будет делать это в состоянии эго, в состоянии чувства своей значимости, у него обязательно будет рефлексия на эту тему и память. Если он совершит плохое, его будет мучить совесть, и отпечатки будут идти и наслаиваться, ему придется жить с этим. Если он совершит хорошее, он будет воодушевляться этим. У него будут идти хорошие отпечатки и рефлексия на эту тему. Если он совершит нейтральное, это тоже будет некая нейтральная память. Но в любом случае отпечаток будет, чем более весомым является действие. И чем более весомым объект является, по отношению к которому испытано действие. Но если это делает джняни, никаких отпечатков не будет. Все растворяется. Его не мучает совесть, он не гордится своими заслугами, а тем более нейтральные действия никогда не возникают. Почему? Потому что у него, в принципе, нет никакого отождествления с действиями. У него нет понятия «я», которое бы действовало и на себя брало бы ответственность за действие. То есть он вообще не действует, потому что действует божественная воля, абсолют в его теле. Как один мастер дзен, когда он захотел поесть, он так сказал: «Абсолютное бытие жаждет во мне». Он не сказал «я хочу есть», потому что у него не было того «я», которое бы хотело есть. Хотело есть тело, а тело принадлежит абсолютному бытию. Но абсолютное бытие не будет ни за, ни против. Даже если это тело умрет, оно ничего как бы не будет страдать. Тело может страдать, но абсолютное бытие нет. Но если мы голодаем, мы будем думать: это я голодаю, я хочу, я жажду. Будет рефлексия, будут страдания. Ничего не растворится, и будет накапливаться разнообразная карма. И неправильно голодая, можно даже создать карму голодных духов. К Карма, которая уже созрела и сейчас порождает свои плоды, называется прарабдха. Она подобна стреле, уже выпущенной из лука, которая должна лететь по своей траектории, пока ее начальный импульс движения не израсходуется. То, что мы имеем в этой жизни, есть результат нашей кармы. Мы никогда не должны находиться в состоянии неудовлетворенности или роптать. Мы имеем тело, обстоятельства, судьбу, способности именно настолько, насколько мы заработали. Это наша прарабдха-карма. Мы являемся именно тем, кого мы себя много лет в прошлых жизнях создавали. И когда люди думают, почему я бедный, или почему я болею, почему я не могу достичь успеха, и ищут причину, кого бы обвинить в этом, правительство, других людей, родственников, государственный строй, это совершенно глупое занятие. Ты являешься именно тем, каким ты сам себя создал ранее. Единственный способ изменить это – изменить состояние своего ума. Ни в коем случае нельзя быть неудовлетворенным. Надо научиться принимать свои обстоятельства, какими бы они ни были, хорошими или плохими. И в тот момент, когда вы полностью примете, без роптаний, без неудовлетворенности, как подарок от Бога, как благословение, как плохое, так и хорошее. В тот момент ваша карма начнет понемногу аннулироваться, вы не будете создавать новую карму. Но часто мы находимся в состоянии неприятия. Это состояние неприятия отличается очень сильно от созерцания, от пребывания в божественном, от естественного состояния. Потому что пребывание в созерцательном присутствии – это полное раскрытие, распахнутость во все концы, без ограничений, никакой зажатости, никаких острых углов, никаких точечных привязанностей. Хемангада говорит, окружающая среда – это только результат прарабдхи. Несмотря на то, что все ее видят одинаковой, джняни реагируют на нее по-другому, согласно их собственным стадиям реализации. Один из результатов прошлой кармы называется экологический. То есть окружающая среда – это тоже проявление нашей кармы. Если кто-то рождается в Африке в бедной семье, кто-то рождается в горах, где нет никакой пищи, например, в Тибете. А кто рождается в Европе, где все комфорт, условия, превосходное земледелие, два раза снимается, три раза в год урожай. Кто-то рождается в России, которой полгода холодно. Все это экологический результат. Экология тоже результат нашего мышления. Считается, если у кого-то была карма вожделения, он рождается в заболоченной местности. Если у кого-то была карма злой речи или лжи, он рождается в пересеченной местности. А если у кого-то была карма скупердяйства, жадности, алчности, голодных духов, он рождается в пустыне, где ничего не растет, не плодоносит. Например, мы живем в Дивьялоке. Здесь хороший ландшафт, хорошее сочетание элементов. Это указывает на нашу коллективную прарабдху. Проявление удовольствия и боли, наблюдаемые у мудрецов низшей категории. Но они не оставляют никакого следа на них, в отличие от невежд. Удовольствие и боль воздействуют на мудрецов средней категории таким же образом. Однако они лишь неотчетливо реагируют на свою среду, как спящий человек реагирует на нежный ветерок или на насекомое, ползающее по нему. Проявление удовольствия и боли, опять же, наблюдаемо и у лучших среди мудрецов, но, однако, они воспринимают их как мираж. Мудрецы, пробужденные, настолько удалены в своем восприятии, настолько расширены, что проявление удовольствия и боли не смущают их, так как обычных людей. Они испытывают боль и удовольствие. Шри Рамана Махариши говорил так: «В атмане есть все, боль так боль». Но они не придают того значения, которому придают обычные люди, поскольку их тело всего лишь точка в их безграничном распахнутом состоянии пребывания в Боге. Они гораздо, гораздо больше, чем тело. И боль одного точечного тела совсем их не затрагивает, не смущает. Невежды ожидают удовольствия и боль перед тем, как они наступят. Погружаются в них снова и снова при их наступлении и мысленно возвращаются к ним после их завершения. И поэтому удовольствие и боль оставляют сильные впечатления в их умах. Джняни низшего порядка также наслаждаются удовольствием и болью, подобно невеждам. Но их воспоминания об этих переживаниях часто прерываются периодами реализации. Таким образом, мирские наслаждения не оставляют впечатлений в их умах. Если человек до некоторой степени реализовал джняну, он испытывает и удовольствие, и боль. Однако все это испытывается на фоне осознанности, на фоне созерцания. И поэтому это не оставляет больших впечатлений в его уме. А если человек еще не реализовал джняну, но он пытается, и он, например, практикует атмавичару или держит санкальпу или полноту внимания, приходит удовольствие, приходит боль. И он не знает, куда поместить свой ум. Удовольствие или боль толкает его, сносит его осознанность. И тогда он приходит к гуру и говорит: «Я все понимаю, но самоосвободить не могу». Тогда гуру ему говорит: «Ты не можешь самоосвобождать. Ты можешь предать это Богу. Это не твоя задача самоосвобождения. Пусть Бог освобождает все это в тебе. Твоя задача сделать ему поклонение своей болью или удовольствием. Не приписывай это себе. Не пытайся это себе присваивать. Не пытайся наслаждать свой ум. Ты не наслаждающийся. Потому что если ты захочешь быть наслаждающимся, ты будешь и страдающим. Ты припишешь себе переживание. Не приписывай себе никакое переживание».
Ом. Ом.